уважаемые телезрители! В эфире «Благовест Бурятии». Сегодня мы познакомим вас с некоторыми победителями конкурса «Православная инициатива 2012» и их проектами. Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года по инициативе благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского. С 2010 года реализацию конкурса продолжил Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Координационный комитет возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главная цель конкурса – поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к практической созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между церковью, обществом, бизнес-структурами и государствами. В 2012 году победителем конкурса стали 7 представителей от Бурятии. В направлении образования и воспитания победил проект «Перевод богословской литературы на бурятский язык», представленный приходом Свято-Вознесенского храма города Улан-Удэ.
Вообще, планы перевода православного богослужения на бурятский язык, на современный бурятский литературный язык, они существовали и до того, как мы нашли грантовую поддержку у фонда преподобного Серафима Саровского и у программы «Православная инициатива». Была большая просто вероятность, что затянется эта работа, потому что фактически рабочая группа была создана, и организационные мероприятия были проведены до того, но светские люди, конечно, не могли бы работать без финансирования этого проекта, я имею в виду ученых-переводчиков. Как следствие, прям настоящим выходом из ситуации оказалась возможность получить грантовую поддержку от фонда преподобного Серафима Саровского. И, конечно, работа тогда, ну, более профессиональный уровень приобрела. Это появился такой... Такая сторона у работы, что она делалась уже не на энтузиазме одном, как часто в церкви это делается, а профессионально. Как следствие, надеемся, что и результаты, которые мы получим и получили, они профессионально могут быть оценены и ученым сообществом, и, в общем-то, восприняты в практике литургической епархии лондонской, бурятской. Во-первых. Во-вторых, переводы были. И были в XIX веке, и в конце XVIII века начинались переводческая деятельность. Но поскольку не было, с одной стороны, методологии переводов, с одной стороны, то избрался любой некритический совершенно носитель языка, который более-менее был в поле зрения миссионера здесь работавшего, и он наговаривал, порой записывалось непонятно каким письмом это, потому что, ну, в XIX веке в соответствии с программой Ельминского нужно было пуритизировать, так скажем, богослужение, но критики ни научной, ни языковеческой, ни филологической, в общем, никакой в этом направлении ждать не приходилось. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, не было единого бурятского народа, посмею себе такое сказать, и не было устоявшегося бурятского литературного языка. Все это появилось в 20 веке. Поэтому сейчас перевод, который осуществлен, он понятен любому жителю Бурятии, любому носителю языка, вне зависимости от диалектных особенностей. А они очень выражены были, особенно вот в конце XIX века в бурятском языке. Это очень важно. Потом, ну, одно дело переводить писание на бурятский язык, чем занимается, допустим, Российское библейское общество, чем занимается группа перевода Библии. Но это большое дело. Но другое дело перевести богослужение, чтобы небольшой процент, я его оцениваю в пределах 5-10% бурят этнических, которые являются православными людьми, чтобы они поняли заботу о себе, о своем духовном росте, со стороны священноначалия, с одной стороны, со стороны священства, а с другой стороны, чтобы каждый человек мог славить Бога на своем языке. Это очень важно. Ради этого стоит трудиться.
В направлении «Социальное служение» выделен проект «Создание службы помощи бездомным женщинам» прихода храма святителя Николая Мирликийского, город Улан-Удэ. В чем вообще вот нужда этого центра? Какие проблемы?
Проблемы у меня со своей стороны только единственное медобслуживание. С медобслуживанием сотников. Сотников у нас не берет. Женщины, когда заболевают, они порой даже отказываются к нам ехать. Мы относимся к советской один. А туда звонишь, они говорят, а вы в Сотниково живете. В Сотниково сюда звонишь, они меня заставляют, чтобы я прикрепляла их сюда. А если я их здесь прикреплю, в Сотниково, это нам надо будет ездить в Алгу. Это очень сложно, очень накладно и невыгодно. А фонде, мы, конечно, его, я хочу сказать, это большое-большое спасибо. Спасибо Господи за этот фонд. Это очень помогло. В любом. И нам купили новую постель, купили новые покрывала, вот они, вот эти все продукты, лекарства, кровать, это все фонд. Особенно, конечно, мне лекарства это очень не помогло. Потому что женщина приходит в ужасном виде, ужасном. И во вшах, и в коростах, и во всех. Если бы, конечно, без фонда, это было бы очень трудно в храме нашем, потому что лекарство все же дорогое. Теперь вот я спокойно. Зима у меня была, слава Богу, насчет этого.
Ну, хорошо.
Очень хорошо. Сейчас они у нас в муки нам набрали, и стряпают все, потому что есть все. Дай Бог. Боятся, правда, идти сюда. Почему боятся? Они сразу говорят, там дисциплина. Ну, какая дисциплина у нас? И там нету ни такого, что там работает. У нас единственное, что у нас нельзя шляться и пить нельзя. В нетрезвом виде мы сразу все прощаемся. А остальное все, ну как живешь, как, ну, я говорю, как дома, хоть это не положено, но приют есть приют, ну как дома. Все вот у них, все есть, все. Только единственное желание.
Ну, они вообще вот трудоустраиваются как?
Трудоустраиваются они, да, они там приходят, кто без документов, мы их теперь, пока документы не готовы, допустим, где-то в пределах месяца, они у нас здесь в приюте. Ну, в приюте как у нас своя работа, мы же сами себя обслуживаем. Лето огород был, сейчас весна, тоже осень огород, сейчас зима, снег пойдет, около храма мы убираем снег, потому что это надо, это все равно что-то же надо делать. Некоторые устраиваются на работу вне документов, но у нас суть в том, что получается, деньги получают и все. Нам это неблагоугодные деньги. И сразу уходят. Сразу начинают гулять, пить. Но и опять потом возвращаются. Месяц-полтора это не прогуляют, и опять приходят. Круговорот.
Понятно. Ну, а вот вы-то сами, вот какую социальную функцию этого центра видите?
Социальную функцию этого центра, значит, мне принять женщину сначала самого, значит, порога. Я ее принимаю, смотрю, чтобы она не была на ней никаких этих всяких болячек в шее, того и другого. Даже если есть, я в отдельную комнату сразу закрываю, обрабатываю сама. Затем еще документами. Документы я как... Мы оформляем, садимся, женщины пишем, все это заполняем, потом я иду в прокуратуру, подписываю и сдаю в ДНП. Ну, смотрю, конечно, за дисциплиной, за то, что продукты были, чтобы все было, одежда вот сама.
А вообще перспективы у этих женщин какие-то есть?
С моей вот с точки зрения есть. Угу. У них нет желания. Кто-то вот я когда пришла, кто-то говорил, что женщина, допустим, полгода пробыла на улице, ее еще можно, не месяц хватает женщине пробыть на улице, и потом очень трудно собрать в кучу. Вообще нет, ее тянет ее тут. Женщины-то вроде бы, вот некоторые у меня были вообще нормальные женщины. Тяжелые трудности, не могут они справиться с этим своим состоянием. Они не могут понять. Я им даже свое уже, Господи помилуй, нельзя, говорю, хвастаться, что я им себя в пример поставлю, они не верят. Не верят, что так можно было так жить и так начать жить. Не может такого быть, не верят они мне. Я говорю, ну съездите в Кяхту, знаете, вот с Олегом, я вам все вам расскажу.
А вы сами как сюда пришли?
Сама я как пришла, я сюда пришла очень трудным путем. Ну, видимо, как отец Олег Матвеев мне сказал, что это было все задумано давно Богом для тебя. Пока ты Кяшни там, Господи, помилуй, вела такой образ жизни. А мы тут для тебя приют строили с отцом Олегом Сисаевым. Пришла я сюда просто, когда я здесь в Сотниково была. Я не буду рассказывать, как я в Сотниково попала, потому что я уже это как-то уже отошло от меня. Был такой момент, сижу я, смотрю, просто вот тупо сижу, смотрю телевизор и не знаю, куда идти. И по телевизору показывают, приют открылся. Это было в ноябре 10-го года. Смотрю я, Сотниково приют. Ну, Господи, да куда она моя, оказывается, где? Ну, я полместа не могу, я приду не могу, никак меня этот бес не пускал. И никого чудотворец, Господи, помилуй, слава Богу за его молитвы за меня, он меня привел сюда 19 декабря. На 19 декабря было воскресенье, меня не принял. Пришла я 20 декабря 2010 года. Пришла я самой первой, то есть никого не было. Было, значит, два кочегара, комендант был Сергей Асадык, который сейчас в храме живет. Пришла на эту кровать первый день. Он меня спрашивает, ты зачем сюда женщина? Я говорю, мне ничего не надо, мне надо душу спасти. Просто спасти душу. Ну. Пока, говорю, я не погибла. Я говорю, погибла. Мне даже дети отказались, уехали в Питер. Слава Богу, сейчас все наладилось. Дети мне звонят, пишут. Господь, вот тут такой беспутный матери, еще детей таких хороших. С Божьей помощью я их воспитала. У нас тут уже 4 года будет.
Радуйся над мирным Творца, миру я видевшая, радуйся за сожжущейся смерти державу, радуйся удалению болезни рождающих, радуйся облегчению мук убирающих, радуйся нанесшее поражение аду, радуйся притупившая смерти жалобу.
Ну и самое главное, конечно, я хочу сказать огромное-огромное спасибо Господу, что у нас есть отец Олег Исаев. Его молитвами мы здесь живем, существуем, продолжаем жить. Спасибо Господи Светлане Юрьевне, которая за нас тоже молится, помогает. Вам спасибо огромное. Спасибо вам большое. Всем-всем-всем. Спасибо Господи, что есть такие хорошие люди.
Направление «Культура» было представлено двумя проектами. «Культурное наследие Забайкалья», представленное приходом в честь иконы Божьей Матери Казанская города Северобайкальска, и «Фестиваль «Золотые нити Забайкалья». Организатором выступила Улан-Удэнская и Бурятская епархия.
Молодой город, построенный бамовцами, не имеет большого исторического прошлого, но которое имеется в Северобайкальском районе. Проект направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Он поможет создать музейную экспозицию, передвижные тематические выставки и, конечно же, приобщить детей, участников проекта, к поисково-исследовательской, краеведческой работе. Каким образом реализуется наш проект? У нас разработаны 3 похода экспедиции. Первая поход экспедиция село Кумора, первое поселение русских Забайкалов. Второй поход экспедиция Нижний Ангарск, районный центр. И третий поход экспедиция ущелье Акукан, эхо 30-х годов. После каждого похода экспедиции, обрабатывая все полученные данные, исследовательские данные, мы выпускаем буклеты, организовываем тематические выставки и встречи. У нас уже прошла тематическая выставка «Истоки православия» по первому походу экспедиции. «Истоки православия» в Северобайкальском районе начинаются в селе Кумора. Это первое поселение русских Забайкалом, 1646 год. Творческий вечер «Мы и наш край» по второму походу экспедиции Нижний Ангарск, районный центр. Там мы рассказываем о истории районного центра, о истории Нижнеангарского храма и, конечно же, об строящемся храме в Нижнеангарске. И третий поход экспедиции в ущелье Акукан, эхо 30-х годов, обрабатываются документы, исследовательские материалы, но уже мы произвели реставрацию крестов памятных в ущелье, восстановили таблички и также выпускаем буклеты памятные и фотофильм, презентацию. В конце нашего проекта состоится открытие музейной экспозиции. Название у нее такое же, как у нашего проекта «Культурное наследие Северобайкалья». Эта музейная экспозиция будет передвижная, чтобы мы могли делиться об истории нашего края с учениками общеобразовательных школ, выступать в общественных организациях.
Вышивка для избранных. До 17 века создавать такие полотна имели право только царицы и княгини. Лики святых вышивали во время молитв за близких, народ и страну. Поэтому религиозное шитье не считается творчеством, скорее духовным трудом.
С реформой Петра I он издал указ, чтобы женщины занимались балами и политикой. И постепенно люди стали меньше молиться и меньше вышивать.
Техника передавалась от матери к дочери. Письменных документов, где описывались бы секреты вышивки, никто не оставил. Сейчас те, кто учится лицевому шитью, большую часть времени проводят в музеях, изучая древние полотна. И создают свои, по образу и подобию.
Очень трудно представить, насколько кропотлив труд мастериц. В каждом квадратном миллиметре лика святого спрятаны 5 стежков. 2 в длину и 3 в ширину.
На каждую картину уходит столько же времени, как на постройку каменного храма – более 3 лет. В школу лицевого шитья в Москве ежегодно поступают только 3-4 девушки. Зато за годы существования древнему ремеслу не обучались не только мастерицы со всей России, но и из Украины, Польши, Сербии и даже Китая.
Самый дорогой и уникальный для каждого верующего человека экспонат на этой выставке – это пелена с мощей Сергия Радонежского. В определенные праздничные дни – покрывает мощи святого Сергия Радонежского.
На отдельной витрине выставлены митры епископа Улан-Удэнского и Бурятского Саватия, как пример шитья из Чувашии. На выставку привезут также работы из Иркутска. Для широкой публики шелковый мир духовных полотен откроют в День города, музей истории Улан-Удэ.
Сегодня, в это прекрасное осеннее воскресенье, мы собрались в уютном холле Национального музея Республики Бурятия в честь открытия художественной выставки «Параскева рукодельница» в рамках межрегионального фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества «Золотые нити Забайкалья», который проходит по благословению Преосвященнейшего Саватия епископа Улан-Удэнского и Бурятского. Учредителями и организатором фестиваля является Улан-Удэнская и Бурятская епархия при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива». Выставка проходит в честь святой мученицы Параскевы, нареченной Пятницей. Параскева Пятница особо почитаема на Руси как помощница в женских заботах, покровительница домашнего хозяйства, подательница хороших женихов, покровительница сельскохозяйственных работ.
Победителем направления «Информационная деятельность» стал наш проект «Благовесть Бурятии». И мы благодарим устроителей конкурса за финансовую поддержку нашего проекта и возможность встречи с вами, наши дорогие телезрители. Всего за время проведения конкурса было рассмотрено более 6100 проектов, и рост участников неизменно растет. Мы надеемся, что работа конкурса продлится еще долгие-долгие годы, и пожелаем ему успешных участников и интересных проектов. Наша передача подошла к концу. Мы желаем вам всем всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни.